Наверное, начать нужно с того, что понятие культурного кода у нас в последние годы становится достаточно популярным. И введено этот термин, наверное, скорее всего, мы будем говорить о том, что он популярен в культурологии. Культурология является такой очень специфической дисциплиной, которая на сегодняшний день входит в цикл обязательного образования гуманитарного цикла. Не знаю, как в других специальностях, но гуманитарному циклу читают всем экономистам, юристам. Вот у нас в институте, да, читают культурологию наравне с русским языком, историей Отечества и так далее. То есть это цикл
Вообще
общий.
давно это стало
Это
обязательно?
именно что в таком виде, в такой форме, это буквально последние несколько лет. До этого, видимо, это было как-то как некий пробный шар, может быть, где-то обкатывалось. И вот уже последние 2-3 года у нас читают культурологию в обязательном порядке. Дефектологам, медикам. Но не классическое медицинское образование, а педагогам-дефектологам. Я не работаю с инженерами, я не работаю с медиками, я не работаю с теми, кто явно выходит за рамки социогуманитарных наук. Но думаю, что, наверное, если у них также введено история Отечества, да, там русский и так далее, возможно, что там точно так же введена культурология. Это является, с одной стороны, хорошим, похвальным начинанием, наверное, как некая такая база гуманитарно необходимая для общего развития специалисту. С другой стороны, в этом есть элементы, если не профанации, то немножечко неадекватного подхода, потому что если мы посмотрим, что собой является наша культурология на сегодня, то мы увидим, что она фактически дублирует собой известные предметы уже, как история искусства, история культуры, то, что у нас до этого уже практиковалось, хорошие школы научные существуют. Видимо, это связано с тем, что предмет достаточно новый, такой интегрированный, и специалисты плавно перекочевали, каждый со своим багажом, и, видимо, что могу, то и рассказываю. Благо, у нас есть 500, как кто бы их считал, говорю, 500 определений культуры, и в эти 500 определений культуры входит все, что я туда, да, вознамерюсь загрузить. При этом, конечно же, существует вводная лекция, конечно же, рассказывает о том, что такое культурология, культура и когда это возникает и так далее. Но вот в данном случае мы, конечно, очень оригинальны по сравнению со всем остальным миром, потому что во всем остальном мире культурологии нет, как известно. Специалисты-культурологи – это наше ноу-хау, и, как я уже сказала, очень специфическое. А существует там антропология, которая постепенно охватывает все большее количество дисциплин, поглощая то, что мы называли этнологией, да, так сказать, какие-то социологию, наверное, и так далее, историю культуры и прочее. Там это у них антропология, которая делится на несколько направлений, и в частности социальная антропология, одно из новых направлений, которая, как ни покажется странным, собственно, и занимается в каком-то смысле тем, чем должна была бы в идеале заниматься наша культурологическая наука. То есть она исследует, в частности, культурные коды разных социогрупп, больших, маленьких. То есть на сегодняшний день, как я понимаю, я не антрополог, я не социолог, я занимаюсь историей культуры прежде всего. Поэтому как бы мои здесь представления о смежных предметах основаны на беседах со специалистами по этим предметам. Вот так вышло, что совсем недавно разговаривали мы с антропологом, который занимается фактически тем, чем раньше этнологи занимались, Константин Куксин занимается изучением современной кочевой культуры. Вот была я у него как раз уже после конференции 7 числа на экскурсии. Он как энтузиаст привозит свои, значит, находки, экспонаты и создает здесь такие маленькие очаги кочевой культуры, куда возит и возит туристов, желающих. Это метро авиамоторное, на территории школы обычной московской, но территория, я так понимаю, уже несколько расширяется в силу того, что там стоят всевозможные. Ну, в принципе, представляет собой юрту, допустим, ярангу, типи, вигвам. Вот мы в чуме были в немецком.
И сейчас это есть.
Да, вот он собирается сейчас в новую экспедицию, собирается к масаям, но он антрополог. И так себя позиционирует. Я визитную карточку хотел у него взять. Ну вот пока он визитной карточкой не озаботился, потому что он абсолютно такой практик. Вот. И еще разговаривал с социальным антропологом. Не даю ссылок в силу того, что сегодня неуполномочена я на него давать ссылки. Вот. И когда я у него стала просто выяснять, используют ли они в своих исследованиях вот культурные коды, работают ли они с этим, выяснилось, что да, именно, собственно говоря, может быть, так не называя, не напрямую, не так, как культурология это требует, да, четких определений, но они работают именно с этим. Это является некими маркерами, которыми они ограничивают или опознают определенные социальные группы. Работают они с понятием социальной группы, не класс, не страта, не сословие. Эти все понятия на сегодняшний день достаточно большие и костные, я бы так сказала, чтобы ими оперировать в современном мире. А социальная группа – это как очень такая, получается, единица, проницаемая, достаточно гибкая и в то же время четко характеризуемая. И вот они эту социальную группу идентифицируют через систему культурных кодов. И таким образом я выяснила, что, конечно, наш интерес культурологов к изменению культурного кода современного мира, к прочтению культуры через культурные коды, это такой новый подход, очень современный и очень эффективный. К сожалению, востребован прежде всего теми, кто работает с социальными общностями, да, не с культурными какими-то традициями и так далее. И еще одна точка приложения, конечно, существует этого понятия, этой методологии, я бы сказала, к тексту. Очень хорошо это применяется к тексту. Культурный код, текст, герменевтика – это, наверное, тот ряд, который у нас на сегодня существует и вполне себе проходят по нему конференции и прочее, прочее, прочее. Вот я сегодня с собой не захватила материалы в силу того, что я не знала, в какой форме и что у нас будет с вами встреча, но я приводила примеры работ политологов, социологов и политологов британских университетов. Британские ученые – это, конечно, такой мем интернетский. Кстати говоря, вот мемы – это тоже вариант культурного кода. Кстати говоря, вот о мемах, о которых мы говорим, то есть получается, на сегодняшний день, ну, в общем-то, культурный код, если говорить, вот пример, образец человеку, который не очень понимает, о чем идет речь, как вот сказать, на пальцах буквально объяснить, наверное, я вспомнила бы анекдот о поручике Ржевском, который попадает в некое общество, в котором рассказывают анекдоты. И вот он сидит и совершенно не понимает, что происходит. А там говорят, допустим, номер 51. Деликатно смеются там. Номер 70. Общество просто, так сказать, все очень громко смеется. Наконец, заходит у него очередь, он пытается сказать 13. Тишина, дамы краснеют. Мужчина говорит, поручик, ну вы же понимаете, что такие анекдоты при дамах не рассказывают. То есть, собственно, это как раз тот самый человек, который попытался войти в систему, не зная кода, который здесь уместен. Наверное, это самый такой вот живой и яркий пример. Ну, и это у нас такой текст, опять же, текста мы тоже все повторяем, это как система культурных кодов, в принципе, традиционно уже рассматривается. И на сегодняшний день, наверное, мы имеем дело, ну, классическое определение культурного кода, да, это некая такая система, или такой как бы кусок информации, оформленный в символах, да, оформленный в четкой такой формуле, принадлежащий данной культуре данного времени, который можно транслировать, через который транслируются ценности некие, некие знания и так далее. То есть вся культура у нас может быть интерпретирована через систему культурных кодов, их взаимодействия, трансляции, трансформации. И вот, наверное, это то, о чем хотелось бы и поговорить. Дело в том, что на сегодняшний день недостаток методологии – это, наверное, бич для меня исследований современных. Понятно, что старые школы, которые основаны были на каких-то таких глобальных построениях, цивилизационный подход, я помню, наверное, формационный подход, классовый подход и так далее, то есть все эти вещи на сегодняшний день отброшены, опять же, в силу их громоздкости и неоперативности, и неадекватности современной реальности, да, но взамен не предложено ничего. Взамен предлагается, то есть что сегодня предлагает западная наука, которая в каком-то смысле у нас все-таки является флагманом, да, в силу, может быть, финансирования, может быть, в силу каких-то ментальных установок на свободное развитие. Я не знаю причины их, ну, то есть, может быть, можно было бы о них говорить, но это не задача сегодняшнего нашего разговора. Но во всяком случае у них обобщающих исследований на сегодняшний день, наверное, мы не найдем таких, то, что мы называем теоретическим, порядка Тойнби даже, так сказать, вот что-то такое, работы, вот, пытающиеся какие-то базовые принципы взаимодействия в мире выявить и как-то их описать и охарактеризовать. Мы сегодня видим работы очень краткие, да, допустим, традиции, погребения, там у группы, такой-то, такой-то, то есть и все сужаем, и сужаем, и сужаем. То есть не просто каких-то индейцев там в Северной Америке, и не просто даже, так сказать, индейцев определенного региона, а мы даже там возьмем еще более, там, так сказать, некую узкую группу, и чем уже, тем шире будет там, так сказать, погружение, полный материал набора. И вот таких исследований очень много. Мы будем говорить о том, что, так сказать, проблема использования синего цвета в творчестве Ван Дейка, например, да, так сказать, как он его использует, почему, как. Все, об этом будет написана огромная диссертация. Проблема авторства работ, да, так сказать, переписываемых Вильяму Шекспиру. То есть, и это будет опять же собрание огромного количества фактов, проанализировано, но некого обобщения не наступает. То, что древние у нас, да, называли катарсисом, в принципе, в науке он тоже существует, и когда некое количество фактов переходит в качество и образуется какой-то глобальный выброс в виде хотя бы гипотезы, я не говорю уже о теории. К сожалению, наверное, все в курсе, что сегодня этого нет у нас. И это является мировым трендом, и это является очень таким плодотворным направлением. Более того, если сегодня выйти и попытаться сделать обобщающую работу, выяснится, что это встретит большое сопротивление. А почему вы так подходите, да? Опять же, с точки зрения толерантности, возможно, так сказать, эта работа не пройдет, каких-то других критериев. А как вы делаете такие выводы? А почему вы не учитываете то-то, то-то и то-то? И в связи с этим возникает вопрос, а какой смысл вообще в накапливании такого огромного количества частного знания, которое не приводит к глобальным каким-то системам, которые все равно нужны? Раньше у нас были абсолютно, да, теория, да, теория и методология марксизма, теория и методология всего чего угодно, и, может быть, там как раз большие построения затмевали вот эту фактологию, и очень ценилось именно конкретное, добытое в боях знание. Но сегодня у нас качнулась чаша весов в другую сторону. Среднего не дано, и сегодня не ищется этот инструмент в силу того, что пока что, наверное, не так остра, она остра, по-моему, эта проблема, да, но не так остро она осознается, и не так она, так скажем, отпиарена, как важная, как необходимая. Но методология, тем не менее, всегда скрыто присутствует в нашей традиции отечественной. И уже здесь каждый подкладывает ту, подменяет методологию часто идеологией, да, у нас получается подмена. И с этой точки зрения идет трактовка многих и многих вещей. Такой момент у нас существует. Я уже перехожу на отечественные поля, как более мне знакомые. Вопрос, возможно ли некая универсальная сегодня система, которая, с одной стороны, будет достаточно объективна, с другой стороны, при этом она будет точна, гибка и характеризовать сможет действительно некие явления, как имеющие начало, конец, да, и некое наследие преемников. Пожалуй, мы и возвращаемся в этом случае к этому самому культурному коду. Он на сегодняшний день мне видится универсальным таким носителем информации. И изучая культурные коды, мы можем делать некие выводы о том, как развивается данная культура, откуда она произошла, какие влияния она впитала, как она пополнялась, как она существовала, как начала размываться, и как она в итоге погибла, что оставила за собой, например, да, то есть это исследование через призму культурных кодов становится более понятным, чем некие такие описательные или скрупулезные исследования, что ели, что пили и так далее. Допустим, жители, очень прекрасное исследование, например, совсем недавно я столкнулась, да, так сказать, город Помпеи, как погиб, ну, огромное исследование. Вплоть до того, что какую там вот в пищу употребляли, что, да, то есть у вас там, конечно, какие найдены там, дары моря, какие именно ели, какие именно злаки употребляли, как их готовили. То есть объем информации колоссальный. А смысл какой в этом исследовании? Он, конечно, очень интересный, очень важный. Но глобальный смысл-то какой? Я его хотела, надо сказать, услышать. И понимала, что в данном случае, ну а как повлияла гибель Помпеи, да, так сказать, на развитие, как она аукнулась в целом в империи? Были ли какие-то глобальные вещи? Какой смысл культурный на сегодня нам о Помпеи говорить? Может быть, сверхзадача это как раз о том, что мы говорим, что это произошла консервация у нас, культурного кода той эпохи, в нетронутом виде. Может быть, в этом ценность как раз, прежде всего. Но дело в том, что об этом говорят. А в что именно нам транслирует эта культура? Количество ячменя, которое съели, это важно. Для историка узкой специализации это, безусловно, важно. Но для глобального подхода, понимаете, куда это все выход будет иметь? По идее, культура отбрасывает все ненужное. Она берет только, так сказать, то, что она может с собой унести дальше. Все остальное важно, безусловно, это сокровищница знаний человечества, мы это все понимаем, общие слова можем сказать. Но какой смысл сегодня для нас Помпеи имеют? Вот этот вопрос, который мне, например, очень интересен. Не просто для историка, да, там сказать, понятно, что найдется довольно большое количество людей, которые поедут просто смотреть известное место, да, сегодня это у нас транслируется как ценность съездить, увидеть и записать себе галочку, поставил я это видеть. Вторая, значит, группа людей, которым это будет значимо, это будут те люди, которые действительно узкая прослойка специалистов, для которых драгоценен будет каждый камень, каждая там, какая-то клеточка знания, полученная человечеством и так далее. Но дальше пройдет там 150, там, сказать, да, 500 лет. Вопрос, что останется от нашей культуры и как Помпея у нас на сегодняшний день работает. Вот на это есть у нас вопрос. В принципе, это должна отвечать культурология. Потому что на сегодняшний день не столь важно для меня лично. Ну, ели они все то же самое, на самом деле, что во всем Риме, понимаете? То есть, в принципе, так сказать, были какие-то особенности. Но, в общем, быт примерно достаточно известен. Но для меня, например, интересен, наверное, этот код... Гибель Помпеи, да, сказать, наверное, для нас важен именно то, что это некий город цветущий, да, который мгновенно погиб и оказался законсервированным. И он же транслируется в культуре многократно, истории, да, но уже будем говорить даже для нас базовой значимой работе Карла Брюллова, центральной работе его творчества, да, «Последний день Помпеи». Мы будем говорить о других произведениях, наверное, мировой культуры и о том, что Помпеи становится нарицательным сегодня слово. То есть смысл этого города, да, культурный некий смысл, именно в стремительности и неотвратимости того бедствия, которое произошло, да, и как оно при этом некий сохран произошел, да, то есть вот умерло и осталось живо. То есть вот, наверное, здесь какие-то вещи для культуролога, может быть, сегодняшнего важны будут посмотреть.